Здравствуйте! Сие заповедую вам, да любите друг друга. Одна из заповедей Божьих. Так называется наша информационная передача. Именно этими словами я и приветствую вас, уважаемые телезрители, да любите друг друга. Наша передача о православии и о традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что она станет путеводной звездой на пути духовного просвещения и роста в истории познания накопления многими православными христианами нашего родного Сурского края. Сегодня в передаче побываем в стенах православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского, в которой состоялась очередная встреча с руководителем миссионерского отдела Пензенской епархии, священником Алексеем Роем учащихся в рамках семинара «Школьная апологетика».
Мы снова с вами встретились в таком расширенном составе. Мы встречались ровно месяц назад, когда мы с вами говорили о теории эволюции, побеседовали с вами о разных теориях, поговорили о теории эволюции, о ее плюсах, о ее минусах. И мы с отцом Алексеем построили предыдущее наше занятие. Информационное занятие у нас получилось. А сегодня у вас были задания, и тема сегодняшнего занятия расширенного – это антропогенез. Что вообще такое антропогенез? Антропогенез – это наука, которая изучает человека, наука, которая изучает с позиции эволюционного учения появления человека, развития человека и его проживания, нахождения в определенных климатических условиях. Но я предлагаю сейчас построить нашу с вами беседу как, наверное, беседу между вами. У каждого есть своя точка зрения, своя теория.
В ходе встречи, главной темой которой стало обсуждение происхождения жизни на Земле, руководитель миссионерского отдела Ирий Алексей Рой обратился к учащимся с приветственным словом.
Очень рад приветствовать вас в стенах учебного заведения. Для меня всегда приятно и волнительно здесь находиться. Я очень рад, что мы с вами присутствуем на таких серьезных темах. Вообще в семинаре есть целый курс, который называется «Научная апологетика» или «Апологетика». Современная апологетика, естественно, научная, где вот такие вопросы тоже рассматривают. И мы с вами христиане, потому что мы находимся в стенах все-таки гимназии, посвященной именно святителя Иннокентия Пензенского. И я думаю, что должны на эти вопросы не просто как-то вот сказать. Вот я считаю, что там, допустим, я произошел от Адама и Евы, которые были сотворены Богом, но надо еще и научно, и доказательно на эти вопросы ответить. Потому что все равно мы не можем отменить тех находок, которые все-таки ученые находят. И для себя хотя бы, для себя, как-то уяснить. А то, знаете, вот бывает как-то, вот я учился в Питерской академии, и там мне преподаватели рассказывали случаи, когда человек занимался, значит, на кафедре современного естествознания, он просто растерял веру. То есть вот он потом писал, что больше отчислился из духовной академии, то есть он уже закончил семинарию, разуверился вот под влиянием той информации, которую он, видимо, напитывался. Поэтому, чтобы вот у нас такого не происходило, потому что кризис веры – это всегда трагедия для человека. Никогда, ну, скажем так, вот психологически даже это всегда какой-то слом. И чтобы вот вас как-то от этого предостеречь, ну и сама тема на самом деле интересная. Давайте попробуем разобраться. Я хотел бы вас выслушать, вот, и пусть Господь вам всем поможет.
В том числе священник Алексей Рой высказал свое мнение и выступил с докладом, возможно ли самопроизвольное возникновение жизни, и рассмотрел ошибки гипотезы Опарина о случайном синтезе сложных молекул, опыты Миллера по синтезу аминокислот и белков, проблему последовательности возникновения формы жизни на Земле и многое другое.
Ученые, когда изучали хромосому, вот она передается от отца к сыну. И выясняется, что вот эта хромосома, она нас настолько близка. Если мы возьмем австралийца или новозеландца, или, допустим, из Китая, китайца, нас, немца, у нас настолько гены близки, что мы родственники. У нас настолько схожи гены, что даже больше, чем у горилл из одного заповедника. Вот мы двух горилл возьмем, и они будут совершенно различны. По сравнению с животными мы все произошли от одной пары. Потому что они изучаются, вот эти скорости изменения накопление мутаций. У нас гены портятся на самом деле. Вот с каждым поколением накапливается количество ошибок. Цепочки, они потихонечку разрушаются. И вот по этой скорости разрушения можно, в принципе, сказать, когда вот был тот человек, от которого мы произошли. Поэтому ученые сделали предположение, что мы произошли все-таки от одного мужчины. Потомки других людей, говорят атеисты ученые, просто не сохранились. И называют этого мужчину Y-хромосомный Адам. Есть также митохондрии, они передаются от дочери к матери. Там скорость мутации еще больше. Но, в общем, суть в том, что и тоже нашли митохондриальную Еву. Это, опять же, скажем, то ли модель биологическая, то ли действительно это ученые сейчас пытаются как-то вот эти вещи, они, например, говорят, что митохондриальная Ева, она жила не в одно время с Y-хромосомным Адамом, потому что иначе придется признать Библию фактически. Раз есть одна пара, и мы все дети этой одной пары, ну тут уже просто вот как пазл он понемножку для верующего человека складывается.
Продолжила встреча докладами учащихся православной гимназии, в ходе которых обсудили совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, в частности антропологию и ее задачи, рассмотрели другие различные точки зрения и теории появления человечества.
Проблема представления человека волновала людей всегда. Одни считали ее недостойной изучения, так как думали, что считали теорию самой важной. Человек не должен в нее углубляться. Другие же люди стремились найти ответ на это. Всего различают четыре основных теории. Первой теорией считается теория внешнего вмешательства. Согласно ей, появление людей на Земле появилось, связано с деятельностью иных цивилизаций.
В завершении встречи духовник православной гимназии протоиерей Алексей Горшков отметил важность открытия гена, позволяющего установить отличительные особенности человека от животных.
Открытие гена позволило установить, вот смотрите, очень важный довод. Вот смотрите, вот это строение ДНК, ген. Вот эти вот соединения, спирали. Вы знаете, что это такое? Это, оказывается, гены. То есть вот что нас отличает поведение, да? Откуда источник поведения человека, который отличается от других существ? Откуда этот источник? Вот дело в том, что исследования гена позволили нам установить, что здесь содержится речь. Эта речь, понимаете, откуда она? Это, почему она содержится в человеке? Так вот вам разгадка. Это речь, понимаете, разумного существа. Речь, благодаря которой человек является таким, как он есть.
Сегодня в рубрике детского медиа-центра, посвященной убранству и благолепию русских православных храмов, мы поговорим об иконостасе. А помогут нам в этом воспитанники воскресной школы «Зернышки» при храме преподобного Серафима Саровского. Расскажи, пожалуйста, что такое иконостас?
Иконостас от иконы греч «Стасис» – место стояния, перегородка с рядами чинами икон, отделяющий алтарь от основной части православного храма.
Стоит отметить, какие именно иконы находятся в первом ярусе иконостаса. В правом ярусе от царских врат находится икона Христа Спасителя, слева Божьей Матери. На самих царских вратах изображаются Благовещение Пресвятой Богородицы и четыре евангелиста. На северных и южных дверях помещаются изображения архангелов Михаила и Гавриила или архидиаконов Стефана и Филиппа. Справа от иконы Спасителя – икона святого или праздника, в честь которого освящен храм.
А что располагается на втором ярусе иконостас?
Над царскими вратами во втором ярусе находится икона Тайной Вечери. Справа и слева от нее находится 12 икон, 12 главных праздников.
В нашем храме у иконостаса три ряда икон. А что находится на последнем?
В самой середине третьего ряда находится икона, которая называется «Диисус». На ней изображен Иисус Христос.
Слева и справа от этой иконы находится икона Иоанна Предтечи и Божьей Матери. По обе стороны от Иисуса находятся иконы апостолов и новозаветных святых.
Спасибо. В больших храмах и соборах у иконостаса есть и четвертый ярус. Что ты об этом знаешь?
В середине четвертого яруса находится икона Богородицы с младенцем, а по сторонам ветхозаветные пророки, предсказывающие воплощение Сына Божия.
Самый верхний – пятый ярус иконостаса. А что ты о нем знаешь?
В середине самого верхнего яруса изображается Господь. Вершина иконостаса венчается Христом Господним.
В библиотеке Покровского архиерейского собора состоялась встреча руководителя миссионерского отдела священника Алексея Роя с православными верующими. В рамках беседы с батюшкой поговорили о рождественских православных традициях.
У католиков он называется адвентом, что в переводе с латыни означает ожидание. То есть это, вы понимаете, что для них самое главное – это Рождество, то, что Бог сделал для человечества. Вот. Пришел к ним. Но для православных, конечно, самый главный такой эсхатологический праздник – это Пасха. Праздник и праздник. Но это не значит, что мы Рождество не почитаем. Само воплощение, когда Господь смог стать, на самом деле, как может автор стать строчкой в своей поэме? Это же ведь на самом деле что-то немыслимое. Тот, кто все сотворил, он сам становится в один ряд с нами. И более того, настолько он себя отдает, что мы говорим «зрак раба приим», то есть мы же все рабы Божии, и он становится в один ряд с нами, еще чтобы принять вот такое вот поругание. Уже с самого рождения же получается. Какое смирение было у святого семейства, когда вот они мыкались по этим постоялым дворам в Вифлееме, нигде не найдя покоя. И нашли они только вертеп, да, пещеры по-русски, где уже стояли, где пребывали животные. Вот они в этом хлеву, фактически, Мария, да, была вынуждена родить царя царей.
Традиционно завершилось мероприятие живым диалогом, в ходе которого православные верующие задавали отцу Алексею Рою интересующие их вопросы на духовные темы. Так, в частности, поинтересовались верующие, почему за литургией правящий архиерей вспоминает Троице-Сергиевскую лавру.
Это патриарх, он вспоминает. Каждый епископ является священно-архимандритом своего монастыря. У нас это Спасо-Преображенский в Пензе, он считается кафедральным. Это синод определяет, где какой монастырь является кафедральным. Вот, Троице-Сергиевская лавра – это, соответственно, для патриарха всегда именно вот тот монастырь, который определяет его священно-архимандрит. Потому что, в первую очередь, епископ – это монах. То есть он должен быть руководителем монастыря. Вот наш патриарх как раз является священным наместником именно Троице-Сергиевской лавры, самого главного монастыря всей страны.
И в завершении встречи руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии священник Алексей Рой обсудил с верующими некоторые духовные аспекты евангельского благовествования.
Суть в том, что один человек изгонял именем Иисуса Христа бесов. А Иоанн, недаром его Господь назвал Ваенергес, сын грома, то есть он очень был такой, очень ревнительный, очень любил Господа. Он хотел, говорит, мы хотим ему запретить, потому что он с нами не ходит. И вот Иисус Христос говорит, что не возбраняйте ему. Если он, кто изгоняет, он не может меня злословить. Я думаю, что здесь Господь знал о том, что после того, как он примет крестные муки и воскреснет, этот человек станет христианином. И если бы здесь была проявлена ревность не по разуму, он бы просто-напросто тогда... Его бы, наоборот, оттолкнули, и тогда уже ничто не могло бы ему соединиться и стать вот полноправным членом христианской общины.
И
в завершении нашей передачи предлагаем вашему вниманию слово архипастыря, главы Пензенской митрополии владыки Серафима, в день памяти одного из любимых и почитаемых святых русского народа, преподобного Серафима Саровского.
Этот дивный угодник Божий близок к нам и по времени своего жития, и по месту своего подвига, поскольку Саровская обитель не так далеко находится в соседней губернии, и все мы с вами, которые имеют возможность, неоднократно посещали и Серафимо-Дивеевский монастырь, который теперь является домом, который принял мощи преподобного Серафима Саровского после его их второго обретения в 1991 году. И, безусловно, конечно, для нас преподобный Серафим очень близок. Близок простотой своего жития, близости к простым людям и, безусловно, конечно, близок своей пламенной молитвой, которой он достиг великих высот. Будучи обычным монахом Саровской пустыни, он действительно процвел как один из древнейших отцов Святой Церкви, которому Господь открыл много в этой жизни и через которого каждому приходящему к нему давал особую благодатную силу, которая воспомоществовала ему в его обычной христианской жизни. Поздравляю вас с этим замечательным днем памяти преподобного Серафима Саровского. Я желаю, чтобы наша вера с вами была такой же пламенной, такой же теплой и горячей, которая была у преподобного Серафима Саровского, который каждый день своей жизни проводил в великом уповании на Бога и в великой надежде на свое собственное спасение. Желаю, чтобы эта вера и надежда согревала сердце каждого из вас. Храни всех вас Господь, дорогие братья и сестры.
Надеемся, что сегодняшний выпуск «Се заповедую вам, да любите друг друга» обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. До встречи через неделю. Да любите друг друга.